Глава 35. Когда стражники вывели Хаджуна Средина из подземелья, он сказал: «Значит, вы потащите меня на собственных спинах? Жалею, что здесь нет моего ишака. Он бы лопнул от смеха».
«Молчи, скоро тебе придется заплакать!» — злобно ответили стражники. Они не могли простить Хаджуну Средину, что он предался в руки эмира помимо стражи.
Распяли в тесный мешок, они начали запихивать в него Хаджуна Средина.
«Услуги шайтана!» — кричал Хаджуна Средин, сложенный втрое. «Неужели вы не могли выбрать мешок попросторнее?»
«Ничего!» — говорили стражники, пыхтя и обливаясь потом. «Тебе недолго придется терпеть! Не растопыривайся же, о сын греха, иначе мы вдавим твои колени в твой живот!»
Поднялся шум, сбежалась дворцовая челядь. Наконец, после долгих трудов, стражники запихали Хаджуна Средина в мешок и завязали веревкой. В мешке было тесно, темно и вонюче. Душа Хаджуна Средина окуталась черным туманом. Казалось, спасения для него теперь нет. Он взывал к судьбе и всемогущему случаю. «О ты, судьба, ставшая для меня матерью! О ты, всемогущий случай, оберегавший меня до сих пор подобно отцу! Где вы сейчас? Почему не спешите на помощь к Хаджуну Средину? О судьба! О всемогущий случай!» А стражники уже прошли половину пути. Они несли мешок, меняясь через каждые 200 шагов. По этим коротким остановкам Хаджуна Средин вел печальный счет, сколько пройдено и сколько осталось. Он хорошо понимал, что судьба и случай никогда не приходят на помощь к тому, кто заменяет дело жалобами и призывами. Дорогу осилит идущий. Пусть в пути ослабнут и подогнутся его ноги, он должен ползти на руках и коленях, и тогда обязательно ночью вдали увидит он яркое пламя костров и, приблизившись, увидит купеческий караван, остановившийся на отдых, и караван этот непременно окажется попутным, и найдется свободный верблюд, на котором путник доедет туда, куда нужно. Сидящий же на дороге и предающийся отчаянию, сколь бы ни плакал он и ни жаловался, не возбудит сочувствия в бездушных камнях. Он умрет от жажды в пустыне, труп его станет добычей смрадных гиен, кости его занесет горючий песок. Сколько людей умерли преждевременно и только потому, что недостаточно сильно хотели жить. Такую смерть Хаджуна Средин считал позорной для человека. «Нет», — сказал он себе и, стиснув зубы, яростно повторил. «Нет, я не умру сегодня. Я не хочу умирать». Но что он мог сделать, сложенный втрое и засунутый в тесный мешок, где нельзя было даже пошевелиться, колени и локти как будто прилипли к туловищу? Свободным у Хаджуна Средина оставался только язык.
«О, доблестные воины!» — сказал он из мешка. «Остановитесь на минутку. Я хочу прочесть перед смертью молитву, дабы всемилостивый Аллах принял мою душу в светлые селения свои».
Стражники опустили мешок на землю.
«Читай! Но из мешка мы тебя не выпустим! Читай свою молитву в мешке!»
«А где мы находимся?» — спросил Хаджуна Средин.
«Я это затем спрашиваю, чтобы вы обратили меня лицом к ближайшей мечети».
«Мы находимся вблизи Каршинских ворот. Здесь кругом мечети. В какую бы сторону мы тебя не обратили лицом. Читай же скорее свою молитву. Мы не можем долго задерживаться».
«Спасибо, о благочестивые воины!» — печальным голосом ответил из мешка Хаджуна Средин.
На что он рассчитывал, он сам не знал. «Я выгадаю несколько минут, а там посмотрим. Может быть, что-нибудь подвернется». Он начал громко молиться, прислушиваясь в то же время к разговорам стражников.
«И как мы не сообразили сразу, что новый звездочет — это и есть Хаджуна Средин!»
— сокрушались стражники.
«Вот если бы мы узнали и поймали его, то получили бы от эмира большую награду!»
Мысли стражников текли в обычном направлении, ибо алчность составляла самую сущность их жизни. Этим и воспользовался Хаджуна Средин. «Попробую сделать так, чтобы они ушли куда-нибудь от мешка хотя бы на самый короткий срок. Может быть, мне удастся порвать веревку. Может быть, кто-нибудь пройдет по дороге и освободит меня».
«Скорее кончай молитву!» — говорили стражники, толкая мешок ногами. «Слышь ты! Нам некогда ждать!»
«Одну минуту, доблестные воины. У меня осталась последняя просьба к Аллаху. О всемогущий, всемилостивый Аллах! Сделай так, чтобы тот человек, который найдет закопанные мною 10 000 таньга, выделил бы из них 1 000 и отнес в мечеть и отдал муле, поручив ему молиться за меня в течение целого года».
Услышав о 10 000 таньга, стражники притихли. Хотя Хаджа Насреддин ничего не видел из своего мешка, но точно знал, какие сейчас у стражников лица, как они переглядываются и толкают друг друга локтями.
«Несите меня дальше. Передаю дух мой в руки Аллаха», — сказал он кротким голосом.
Стражники медлили.
«Мы еще немного отдохнем», — вкрадчиво сказал один из них. «О, Хаджа Насреддин, не думай, что мы бессердечные и нехорошие люди. Только служба заставляет нас поступать с тобою столь жестоко. Если б мы могли прожить с нашими семьями без мирского жалования, тогда мы, конечно, немедленно выпустили бы тебя на волю».
«Что ты говоришь?» — испуганно прошептал второй. «Если мы его выпустим, то и мир снимет нам головы!» «Молчи!» — зашипел первый. «Нам и только получить деньги!»
Хаджа Насреддин не слышал шепота, но знал, что стражники шепчутся, и знал, о чем они шепчутся.
«Я не имею зла на вас, о воины!» — сказал он с благочестивым вздохом. «Я сам чересчур грешен для того, чтобы осуждать других. Если Аллах дарует мне прощение на том свете, обещаю вам помолиться за вас перед его троном. Вы говорите, что если бы не эмирское жалование, то вы бы меня выпустили? Подумайте над своими словами, ведь этим вы нарушили бы волю эмира и, следовательно, совершили бы тяжкий грех. Нет, я не хочу, чтобы вы из-за меня отягощали грехом свои души. Поднимайте мешок, несите меня к водоему, пусть свершится воля эмира и воля Аллаха».
Стражники в растерянности переглядывались, проклиная благочестивое раскаяние, которое вдруг и совсем, по их мнению, не вовремя овладело Хаджой Насреддином. В разговор вступил третий стражник. До сих пор он молчал, придумывая хитрость.
«Сколь тяжко видеть человека, который только перед смертью начал раскаиваться в своих грехах и заблуждениях», — сказал он, подмигивая товарищам. «Нет, я не таков. Я уже давно раскаялся и давно веду благочестивый образ жизни. Но благочестие на словах, не сопровождаемое угодными Аллаху делами, мертво», — продолжал стражник, в то время как товарищи его зажимали рты ладонями, чтобы не расхохотаться, ибо он был известен как неисправимый игрок в кости и распутник. «Вот я, например, сопровождаю свою благочестивую жизнь праведным и благочестивым делом, а именно я строю в моем родном селении большую мечеть и ради этого отказываю даже в пище себе и своей семье». Один из стражников не выдержал и, давясь от смеха, ушел в темноту. «Я откладываю каждый грош», — продолжал благочестивый стражник, «и все-таки мечеть воздвигается слишком медленно, что переполняет скорбью мое сердце. На днях я продал корову. Пусть мне придется продать последние сапоги. Я согласен ходить босиком, лишь бы завершить начатое».
Хаджа Насреддин всхлипнул в мешке. Стражники переглянулись. Дело у них шло на лад. Они локтями торопили своего догадливого товарища.
«О, если бы мне повстречался такой человек, который согласился бы пожертвовать 8 или 10 000 таньга на окончание этой мечети! Я бы поклялся перед ним, что в течение 5 и даже 10 лет имя его ежедневно возносилось бы, окутанное благоуханным дымом молитвы из-под сводов этой мечети, к трону Аллаха!»
Первый стражник сказал.
«О, мой благочестивый товарищ, у меня нет 10 000 таньга, но, может быть, ты согласишься принять мои последние сбережения, 500 таньга? Не отвергай моего скромного дара, мне тоже хочется принять участие в этом праведном деле».
«И мне», — сказал второй, заикаясь и дрожа от внутреннего смеха. «У меня есть 300 таньга».
«О праведник! О благочестивец!» — воскликнул Хаджа Насреддин, всхлипывая. «Как я жалею, что не могу приложить к своим губам край твоего халата! Я великий грешник, но будь милостив ко мне и не отвергни моего дара. У меня есть 10 000 таньга. Когда я, совершив богохульный обман, был приближен к эмиру, то часто получал от него в подарок кошельки с золотом и серебром. Накопив 10 000 таньга, я решил спрятать их, с тем, чтобы, совершая бегство, захватить по дороге.
А так как я решил бежать через Коршинские ворота, то и закопал эти деньги на Коршинском кладбище под одним из старых надгробий.
«На Коршинском кладбище!» — воскликнули стражники. «Значит, они где-то здесь, рядом!»
«Да. Сейчас мы находимся на северном конце кладбища, и если пройти...»
«Мы находимся на восточном конце! Где они спрятаны, твои деньги?»
«Они спрятаны на западном конце кладбища», — сказал Хаджан Асреддин. «Но сначала поклянись мне, о благочестивый стражник, что мое имя действительно будет поминаться в мечети ежедневно, в течение 10 лет».
«Клянусь!»
— сказал стражник, дрожа от нетерпения.
«Клянусь тебе именем Аллаха и пророка его Магомета! Ну, говори скорее, где закопаны твои деньги?»
Хаджан Асреддин медлил. «А что, если они решат отнести меня сначала к водоему, отложив на завтра поиски денег?» — думал он. «Нет, этого не случится. Во-первых, они обуяны алчностью и нетерпением. Во-вторых, они побоятся, что кто-нибудь может опередить их. И в-третьих, они не доверяют друг другу. Какое же указать им место, чтобы они подольше копались?» Стражники ждали, склонившись над мешком. Хаджан Асреддин слышал их отяжелевшее дыхание, как будто они только что прибежали откуда-то издалека. «На западном конце кладбища есть 3 старых надгробия, расположенных треугольником», — сказал Хаджан Асреддин. «Под каждым из них я закопал по 3333 тенге с 1/3».
«Расположенные треугольником», —
хором повторяли стражники, уподобляясь послушным ученикам, повторяющим за своим учителем слова Корана.
«По 3333 тенге с 1/3».
Они сговорились, что 2 пойдут за деньгами, а 3 останется караулить. Это могло бы повергнуть Хаджана Асреддина в уныние, если бы он не обладал способностью наперед угадывать человеческие поступки. Он точно знал, что 3-й стражник недолго усидит около мешка. Предвидения оправдались. Оставшись один, стражник начал беспокойно вздыхать, кашлять, ходить взад-вперед по дороге, звеня оружием. По этим звукам Хаджан Асреддин угадывал все его мысли. Стражника грызла тревога за свои 3333 тенге с 1/3. Хаджан Асреддин терпеливо ждал.
«Как долго они там возятся?» — сказал стражник.
«Они, наверное, прячут деньги куда-нибудь в другое место, а завтра вы все 3 придете за ними», — ответил Хаджан Асреддин. Это был меткий удар. Стражник шумно засопел, потом начал притворно зевать. «Как хочется мне перед смертью послушать какую-нибудь душеспасительную историю», — сказал из мешка Хаджан Асреддин. «Может быть, ты вспомнишь и расскажешь мне, о добрый стражник?»
«Нет, я не знаю душеспасительных историй. К тому же я устал. Пойду прилягу вот здесь, на траве», —
сердито ответил стражник. Но он не сообразил, что по земле его шаги будут отдаваться гулко и далеко. Сначала шел он медленно, потом до Хаджана Асреддина донесся частый топот. Стражник помчался на кладбище. Настало время действовать. Но тщетно катался и кувыркался Хаджан Асреддин. Порвать веревку не удалось. «Прохожего!» — молил Хаджан Асреддин. «О, судьба, пошли мне прохожего!» И судьба послала ему прохожего. Судьба и благоприятный случай всегда приходят на помощь тому, кто преисполнен решимости и борется до конца. Об этом уже было сказано раньше, но истина не тускнеет от повторения. Хаджан Асреддин всеми силами боролся за свою жизнь, и судьба не могла отказать ему в помощи. Прохожий шел медленно. Он был хром, как определил Хаджан Асреддин по звуку его шагов, и не молод, потому что страдал одышкой. Мешок лежал на самой середине дороги. Прохожий остановился, долго разглядывал, ткнул 2 раза клюкой.
«Что это за мешок? Откуда он здесь взялся?»
— скрипуче сказал прохожий. Хаджан Асреддин, о, великая радость, узнал голос ростовщика Джафара. Теперь Хаджан Асреддин не сомневался в своем спасении. Только бы подольше искали. Он кашлянул в мешке, тихонько, чтобы не испугать ростовщика.
«Ты здесь человек!»
— воскликнул Джафар, отскочив. «Конечно, человек!» — спокойно ответил Хаджан Асреддин, изменив свой голос.
«А что в этом удивительного?»
«Как что удивительного? Зачем ты забрался в мешок?»
«Значит, нужно, если забрался. Проходи своей дорогой и не надоедай мне расспросами». Хаджан Насреддин знал, что любопытство ростовщика теперь возбуждено до крайности, и он все равно не уйдет.
«Поистине удивительное событие — встретить на дороге человека, сидящего в завязанном мешке. Может быть, тебя посадили насильно в мешок?»
«Насильно. Стал бы я платить 600 таньга за то, чтобы меня посадили в мешок насильно».
600 таньга? За что ж ты уплатил такие деньги?»
«О, прохожий, я тебе расскажу все, если ты пообещаешь, выслушав, удалиться и не тревожить больше мой покой. Этот мешок принадлежит одному арабу, живущему у нас в Бухаре, и обладает чудесным свойством исцелять болезни и уродства. Хозяин дает его на подержание, но за большие деньги, и не всем. Я был хромым, горбатым и кривым на один глаз, и вот я надумал жениться, и отец моей невесты, дабы не огорчить ее взоры созерцанием моих уродств, повел меня к этому арабу, и я получил на подержание мешок, сроком на 4 часа, уплатив хозяину 600 таньга. А так как этот мешок проявляет свои целебные свойства только вблизи кладбища, то я и пришел после захода солнца сюда, к старому Каршинскому кладбищу вместе с отцом моей невесты. Он завязал веревку на мешке и удалился, ибо присутствие постороннего человека может испортить все дело. Араб, хозяин мешка, предупредил меня, что как только я останусь один, ко мне подлетят 3 джинна, производя шум и звон своими медными крыльями. И джинны человеческими голосами спросят меня, где на кладбище закопаны 10 тысяч таньга, на что я должен ответить им следующим таинственным заклинанием. Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. На месте сокола сидит филин, о, джинны, вы ищете там, где не прятали, поцелуйте за это под хвост моего ишака. Вот. Вот так оно в точности и случилось. Явились джинны и спросили меня, где закопаны 10 тысяч таньга. Услышав мой ответ, джинны пришли в неописуемую ярость и начали бить меня, а я, пометуя наставление араба, продолжал кричать: «Тот, кто носит медный щит, тот имеет медный лоб. Поцелуйте под хвост моего ишака». Потом джинны подхватили мешок и понесли куда-то. А дальше я ничего уже не помню. Очнулся я через 2 часа и на том же самом месте, и вполне исцеленный. Мой горб исчез, нога выпрямилась и глаз прозрел, в чем я убедился, глядя в дырочку, которую кто-то проделал в мешке еще до меня. И теперь я досиживаю в мешке свой срок только потому, что деньги все равно заплачены. Не пропадать же им зря. Конечно, я совершил ошибку. Надо было сговориться с каким-нибудь человеком, обладающим теми же уродствами. Мы взяли бы мешок пополам, просидели бы в нем по 2 часа, и наше исцеление обошлось бы нам всего лишь по 300 таньга. Но сделанного не вернешь. Пусть пропадают мои деньги. Самое главное, что я все-таки исцелился. Теперь, прохожий, ты знаешь все. Сдержи свое обещание и удались. Я немного ослаб, и мне трудно разговаривать. Уже 10-й человек пристает ко мне с расспросами, и я устал повторять всем одно и то же. Ростовщик слушал с глубоким вниманием, прерывая иногда рассказ Хаджи Насреддина возгласами удивления.
«Послушай, о, человек, сидящий в мешке, мы оба можем извлечь пользу из нашей встречи. Ты сожалеешь о том, что не сговорился заранее с каким-нибудь человеком, обладающим такими же уродствами, чтобы взять мешок на подержание пополам. Но тебе еще не поздно сговориться, ибо я и есть как раз тот человек, который тебе нужен. Я горбат, хром на правую ногу и крив на один глаз. И я охотно уплачу 300 таньга за то, чтобы посидеть в мешке оставшиеся 2 часа».
«Ты, наверное, смеешься надо мной», — ответил Хаджан Насреддин. «Может ли быть такое чудесное совпадение? Если ты говоришь правду, то возблагодаря Аллаха за ниспослание тебе столь счастливого случая. Я согласен, прохожий, но предупреждаю, что я уплатил вперед, и тебе тоже придется уплатить вперед. В долг я не поверю».
«Я уплачу вперед! Не будем терять времени, ибо минуты идут, а теперь они принадлежат уже мне!»
— сказал ростовщик, развязывая веревку. Вылезая из мешка, Хаджан Насреддин прикрыл рукавом халата лицо. Но ростовщику некогда было разглядывать. Он торопливо считал деньги, сожалея о пролетающих минутах. С кряхтением и стонами он залез в мешок и пригнул голову. Хаджан Насреддин затянул веревку, отбежал и притаился в тени за деревом. Он успел как раз вовремя. Со стороны кладбища послышалась громкая ругань стражников. Сначала из пролома в кладбищенском заборе выползли на дорогу их длинные тени, затем и сами они показались, отражая луну медью своих щитов.